20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. Суббота, 3 февраля, 15.05 на часах в нашей студии. Это программа «Хроники. 20 век» в эфире «Радио говорит Москва». Меня зовут Ольга Жданова, и в гостях у меня сегодня Антон Родионов, врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета. Антон Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Ольга. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, наша тема сегодня такая интересная. Первая часть звучит очень по-боевому — «История борьбы». А вторая часть — по-медицински — «История борьбы с холестерином». Ну, в общем-то, учитывая, что с чумой 20 века люди уже определились, это явно и так вот очевидно спит, то про 21 век мнений достаточно много. И говорят, что это плохая экология, может быть какая-то вредная еда, и при этом мы видим множество рекламы, которая нам говорит о том, как не умереть, какие таблетки принимать, чтобы не образовывалось никаких бляшек, и что правильно кушать, и часто звучат фразы: «продукты с пониженным уровнем холестерина». Антон Владимирович, что это за зверь такой холестерин, и почему мы с ним вдруг должны бороться? И когда мы вдруг решили, что с ним нужно бороться?
В историях открытия холестерина, история понимания того, что холестерин – это важный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений, это одна из, наверное, интереснейших историй 20 века. Холестерин, кстати, во многих странах используется классическое название холестерол.
Потому что это
не странно, спирт. Да, совершенно верно. Я обычно предлагаю, можете заключить пари, что холестерин – это спирт, и выиграете, откроете либо химическую энциклопедию, либо хотя бы Википедию, и выясните, что действительно химически холестерин – это спирт. Холестерин был открыт очень давно. Впервые он был выделен французскими учеными в конце 18 века. То есть в России еще была Екатерина II, а французские ученые тем временем распотрошили камни желчного пузыря и обнаружили там белое вещество, которое они описали как холестерин. Холе – это желчь. Помните корень знаменитый? Желчный, да, человек, да, холерик. Холерик. Да, холе – холецистит. Это вот корень желчь. А стерос – это твердый. То есть вот, твердая желчь. Да, и сначала не знали, естественно, что с этим делать. То есть это было описано как факт. Очень важная веха в открытии, в изучении роли холестерина в развитии сердечно-сосудистых заболеваний принадлежит русскому ученому, впоследствии академику Николаю Николаевичу Аничкову, профессор тогда Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, чье открытие не вызывает никаких сомнений, и это один из величайших русских ученых, который записан во все мировые руководства, во все монографии, посвященные сердечно-сосудистой медицине. То есть мы вот нередко жалуемся, что вот как-то русских ученых недооценивают. Вот имя Аничкова, оно вписано действительно золотыми буквами в историю мировой кардиологии. В 1913 году Николай Николаевич Аничков вместе со своим студентом Сергеем Халатовым, они проводили работы на кроликах. А кролики, они, как известно, травоядные. Кролики не хищники. И в нормальной
природе... Не едят они никакой вредной пищи.
Конечно, мясо они не едят. Так вот, Николай Николаевич Аничков кормил кроликов холестерин, содержащий эмульсии, жировой эмульсии, и получил в эксперименте атеросклероз. И таким образом его открытие было доложено сначала в России, а потом оно прогремело на весь мир, потому что до революции еще не было железного занавеса, и ученые прекрасно, русские ученые прекрасно знали немецкий язык и общались со всем миром.
Взаимодействовало всем мировое,
да,
сообщество.
И вот это вот открытие, оно прогремело на весь мир, что холестерин – это причина атеросклероза. И долгое время действительно холестериновая этиология, как мы говорим, природа атеросклероза, она не вызывала сомнений. Но сейчас мы понимаем, что все гораздо сложнее, что атеросклероз – это не синоним холестерина. Но, тем не менее, вот 105 лет назад, да, вот это открытие было совершено в России. До Первой мировой войны, в общем, каких-то больших больше прорывов в плане изучения холестерина не было. В 1939 году было описано такая болезнь, которую мы сейчас называем семейная гиперхолестеринемия. То есть это семьи, это генетическое наследственное заболевание, семьи, в которых очень высокий уровень холестерина по генетическим причинам, и, к сожалению, в этих семьях наблюдаются ранние случаи инфарктов миокарда, ранние смерти, ранние случаи сердечно-сосудистых смертей. И до сих пор, до сей поры, это заболевание имеет очень высокую актуальность. Мы, в общем, до сих пор не всегда понимаем, как эффективно этим людям помочь. Но потом наступила Вторая мировая война, и было не до холестерина. И вот как это ни странно, человек, которому мы обязаны вообще появлением, ну, во многом обязаны появлением профилактической кардиологии, это 32-й президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт. Рузвельт был тяжелейшим гипертоником. На момент исторического события Ялтинской конференции в феврале 1945 года, все знают эту знаменитую фотографию, у Рузвельта было колоссальное давление, 260 на 150 миллиметров ртутного столба.
Так это же смертельно почти.
Совершенно верно, через два месяца, в апреле 1945 года, Рузвельт погибает от кровоизлияния в мозг, и лечащему врачу не хватает делений на тонометре, чтобы зафиксировать давление. В истории болезни появляется цифра более 300 на 190. И следующий президент США, Гарри Трумэн, становится основателем Национального института сердца. И тогда ученые начинают крупномасштабные, как мы сейчас говорим, эпидемиологические программы по изучению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В 1948 году запускается легендарная работа, которая ведется по сей день, то есть уже только 48, уже 70 лет, которое знакомо, это словосочетание знакомо даже не только каждому кардиологу, каждому врачу, называется «Фромингемское исследование». Жители города Фромингем, маленького города в штате Массачусетс, становятся объектом наблюдения врачей уже многих поколений, уже четвертое поколение жителей города Фромингем. Они наблюдаются врачами, за ними смотрят, смотрят их пищевые повадки, смотрят то, какие у них есть факторы риска, кто курит, кто нет, кто как питается, кто принимает какие лекарства. Вот первый результат фромингемского исследования докладывается в 1964 году. И наряду с тем, что мы узнаем, что да, курение – это плохо, это, кстати, тоже не сверху нам дано, это тоже было понятно лишь вот после Второй мировой войны, мы узнаем, что артериальная гипертония – это плохо, и мы, в частности, узнаем, что люди, у которых при прочих равных условиях был более высокий уровень холестерина, они чаще и раньше погибают от инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых катастроф. И тогда вспоминают те данные, которые были получены Анечковым, которые были получены перед Второй мировой войной, и понимают, что, по-видимому, да, холестерин – это не очень хорошо, и надо с ним что-то делать. И к этому времени немецко-американский ученый по фамилии, его зовут Конрад Блох, он расшифровывает схему биосинтеза холестерина и в 1962 году получает за это Нобелевскую премию. Mm-hmm. И вот тогда ученые во всем мире начинают думать, а что же теперь с этим делать? Да, если мы знаем, как синтезируется холестерин, если мы знаем, что холестерин – это плохо, значит, по-видимому, если мы научимся снижать уровень холестерина, то мы научимся бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в разных странах мира начинаются различные работы, и ученые пытаются получить какой-то препарат, который бы вмешивался в биосинтез холестерина и тем самым снижал уровень холестерина, а в идеале снижал сердечно-сосудистую смертность.
Антон Владимирович, я вас перебью немножко и немножко так направлю нас назад, но вот такой большой разрыв между исследованиями Анечкова нашими и тем, что произошло в 60-е, в 70-е годы, вот этими уже фундаментальными открытиями и какими-то методами профилактики, которые начинают разрабатываться. Все это время понятно, что холестерину много внимания не уделяли, но какие-то исследования велись?
Исследований было довольно немного, потому что надо понимать, что все-таки первая половина 20 века, ну, ученые были достаточно ограничены в методах. То есть тогда еще не было такой прекрасной совершенной биохимии, какой она стала уже во второй половине 20 века. То есть да, появлялись данные о том, что уровень холестерина связан с питанием, и так аккуратно, но это тоже где-то в середине 20 века, говорили о том, что, вот, по-видимому, там надо есть меньше жирного, то есть вот эти идеи, они тоже были заложены достаточно давно. Но, знаете, что называется, человечество было не до того. потому что и Вторая мировая война, и 30-е годы, они были непростые везде, не только в России. Понятно, что в России там 30-е годы, какая там наука, уж что творилось. Да и, в общем-то, и в Америке было не все так прекрасно. Вот, поэтому немножко было не до того. С другой стороны, как всегда, для того, чтобы было совершено какое-то фундаментальное открытие, должна быть определенная подготовка. Если ничего не выдавалось на гора, это не значит, что ученые ничем не занимались, конечно.
Но я вот читала еще о том, что американцы своих военнослужащих вскрывали после того, как они погибали. Это якобы было такое, ну, в общем, предписание при поступлении на службу, и какие-то, ну, не замеры, но какие-то выводы делались еще из того, что вот получали в результате каких-то этих исследований. Насколько это реалистично? Картина.
Ну, действительно, анализировали, то есть, опять же, анализировали образ жизни, анализировали питание, да, человечество, опять же, стало понимать, что, в общем, атеросклероз – это процесс, который развивается и у молодых людей, даром есть такое выражение, оно, правда, это высказывание знаменитого американского психиатра, психотерапевта Милтона Эриксона, который говорил, что мы начинаем умирать с самого рождения. Ну, там идея другая, там на самом деле позитивная мысль, что поэтому надо радоваться там каждому дню. Вот. Но мы часто это используем, когда читаем лекции по атеросклерозу. Да, начальные явления атеросклероза, они есть у любого человека. И даже при вскрытии там, детей и подростков мы уже видим какие-то начальные проявления. То есть, по большому счету, от атеросклероза убежать не удастся никому. Он, к сожалению, есть и у нас с вами наверняка, но... Весь вопрос в том, как замедлить темпы прогрессирования атеросклероза. Потому что, может быть, мы с вами проживем, там, слава богу, до 120 лет, и у нас атеросклероз, он не перейдет в такую вот тяжелую клинически значимую фазу. И каждый из нас должен думать над тем, как замедлить прогрессирование атеросклероза. Потому что, да, атеросклероз, он неизбежен так же, как, к сожалению, неизбежно старение.
Давайте мы еще для слушателей поясним так на пальцах и, в общем, понятие атеросклероза в целом, чтобы мы... имели полную картину того, о чем мы говорим.
Да, и мы не просто поясним, что такое атеросклероз, но мы развенчаем такой очень важный миф, что атеросклероз, процессы развития атеросклероза, они совершенно не тождественны понятию высокий холестерин. И на сегодняшний день, конечно, уже в 21 веке мы прекрасно понимаем, что происхождение атеросклероза, оно... патогенез, то, что мы называем атеросклерозом, он гораздо сложнее, чем просто высокий уровень холестерина. Атеросклероз – это заболевание, состояние, которое приводит к формированию бляшек внутри сосуда, которые постепенно растут и суживают просвет сосуда. Причем не надо думать, что это вот, дескать, холестерин плавает в крови, и он так вот, как грязь в трубах там, канализационных, налипает на стенки сосудов и их суживает. Ничего подобного. Нет, атеросклеротическая бляшка – это очень сложно устроенная структура, там не только холестерин, но, несомненно, чем больше этого плохого холестерина, тем быстрее будет расти эта бляшка. Но, да, если эта бляшка, она суживает просвет сосуда там, больше, чем на 50-70%, возникает процесс, который называется ишемия, то есть несоответствие между потребностью ткани в кислороде и возможностью доставки этого кислорода через суженный сосуд, и тогда возникает ишемическая болезнь сердца, тогда возникает ишемическая болезнь, она немножко по-другому называется, головного мозга, а если эта бляшка разрывается, она бляшка может быть нестабильная, если она разрывается, и туда приходят тромбоциты, и в этом месте формируется тромб, тогда развивается либо инфаркт миокарда, либо ишемический инсульт. То есть, с одной стороны, рост бляшки – это проблема стенокардии, это проблема хронической ишемии, а разрыв бляшки – это проблема сердечно-сосудистой катастрофы. Вот. И сейчас мы уже прекрасно понимаем, что один в поле не воин, и прогрессирование атеросклероза связано не только с высоким уровнем холестерина, но и с рядом других факторов. Например, артериальная гипертензия, которая тоже способствует прогрессированию атеросклероза. Например, курение. Вот почему курение вызывает атеросклероз? Почему у курильщиков такой высокий риск сердечно-сосудистых катастроф? Потому что продукты сгорания, кстати, не никотин, а сами продукты сгорания, которые содержатся там в гигантском количестве в сигарете, они вызывают воспаление сосуда. То есть у каждого курильщика все сосуды, они воспалены, они повреждены. Сосуды внутри имеют выстилку, так называемый эндотелий. Эндо – это внутренний. То есть эндотелий – это такая тоненькая выстилка внутри артерии. Так вот эта выстилка воспаляется. она повреждается, она становится более проницаемой для плохого холестерина, и, соответственно, рост атеросклеротической бляшки происходит с удвоенной силой. То есть не холестерином единым, атеросклероз – это в том числе и воспаление. И когда мы говорим о профилактике атеросклероза, то мы ее не сводим только к снижению уровня холестерина. Мы говорим, что если вы хотите замедлить прогрессирование атеросклероза, значит, вы должны следить за холестерином, вы должны следить за артериальным давлением, вы должны следить за уровнем сахара, кстати, сахарный диабет – мощнейший фактор прогрессирования атеросклероза. Вы не должны курить и не позволяйте курить в своем присутствии, потому что пассивное курение – это тоже фактор развития атеросклероза. Вот. Таким образом, конечно, сейчас мы уже относимся к этому несколько иначе, чем было 100 лет назад.
Антон Владимирович, ну вот вы несколько раз упомянули слово «плохой холестерин». Что за... Какая есть разница между плохим и хорошим, и что он делает?
Когда вы в следующий раз пойдете в поликлинику и соберетесь оценить состояние своего здоровья, пойдете сдавать биохимический анализ крови, попросите доктора сделать не просто анализ на общий холестерин, а сделать развернутый анализ, так называемый липидный спектр. И вы получите не просто уровень общего холестерина, а вы получите еще как минимум два сокращения. Там будет написано ЛНП и ЛВП. ЛНП – это липопротеиды низкой плотности. Вот это и есть плохой холестерин. Это тот холестерин, который как раз захватывается и стенки
который
сосудов.
Который остается в сосудах.
Да, который остается, совершенно верно, в сосудах и образует атеросклеротическую бляшку. То есть вот в этих вот частицах низкой плотности, вот они так называемые атерогенные, то есть они вызывают холестерин. А липопротеиды высокой плотности, это наоборот так называемый хороший холестерин, который наоборот выводит холестерин из организма, хотя в последнее время появляются данные о том, что все-таки не такой уж он и хороший. Поэтому, когда мы смотрим вот этот анализ, то нам не так важно, сколько там хорошего холестерина ЛВП, но мы ориентируемся главным образом на плохой холестерин. То есть вот, ключевым таким повреждающим ключевым патогенным фактором служит именно уровень липопротеидов низкой плотности, то есть плохого атерогенного холестерина.
Но в какой момент ученые узнают о вот этом разделении и начинают оценивать вот этот вред, приносимый или неприносимый, наоборот, холестерином?
Это вторая половина 20 века, когда мы уже научились, то есть мы уже узнали, как холестерин, что он делает в организме, уже тогда поняли, что есть плохой холестерин, есть хороший. Вот. И возвращаясь к истории изучения, вот человек, который, кстати, к сожалению, не получил Нобелевскую премию, хотя, несомненно, он был бы ее достоин, это японский ученый, японский биохимик Акира Эндо. Человек, который изобрел ту группу препаратов, которая и по сей день спасает миллионы людей на планете, который стал изобретателем статинов. Там очень интересная и во многом трагическая история, потому что там много ученых в мире пытались... Что-то такое придумать для снижения холестерина. И первоначально, кстати, группа Акира Эндо, они работали над созданием антибиотиков. Помните, что антибиотики, пенициллин, он был получен вообще из плесени. Такой историческое анекдот,
открытие.
Да, историческое открытие, связанное с фармакологией, которое было получено совершенно случайно. Там кто-то забыл чашку Петри помыть, и там, где выросла плесень, да, там бактерии отступили. Так вот, появилась идея, что, значит, раз таким образом эта плесень, она блокирует рост бактерий, а для того, чтобы там был рост бактерий, для роста клеточной стенки нужен холестерин, то, может быть, что-то такое получится получить из плесени, что блокирует синтез холестерина. То есть вот такая вот была идея. И первые препараты, они действительно были созданы из плесени, из плесневых грибов. И вот в какой-то момент группа японских ученых под руководством Акиры Эндо, они изобретают это соединение, называют его компактин. И они понимают, они очень долго, 10 лет они к этому шли, там 6 тысяч опытов было проведено, и чуть было не сдались, но вот изобрели они этот компактин, который в экспериментах у собак действительно мощно снижал синтез холестерина. И незадолго до того, как свое открытие выдать на международном конгрессе, уже вот практически доклад вот-вот должен быть, и вдруг из лаборатории раздается телефонный звонок, и никто не знает, что там было сказано, но Акира Эндо снимает свой доклад. Никто не понимает, значит, что-то произошло, что-то случилось, а денег было вложено в это открытие моря. Это же результат десятилетней работы там, целой лаборатории. И оказывается, что в какой-то момент там посчитали, посмотрели, что у собак, потому что были опыты на собаках, возрастает риск рака кишечника.
Побочные.
Да, это колоссальный удар. Как это, вот 10 лет такое открытие, и вдруг вот из-за этой канцерогенности, значит, все приходится заморозить. Вот, но когда стали разбираться, то выяснилось, что это возникает, во-первых, только у собак, но не у людей, и там были колоссальные дозы. Естественно, что сначала, выделяя это вещество, не знали, какие нужны дозы. Потому что когда уже все-таки вернулись к этим работам, потому что другая группа независимо тоже получила очень похожее вещество. И работы все-таки в мире продолжались, там, французская группа.
Тут уже конкуренция работает.
Да, а понимаете, как это вот как Ломоносов и Лавуазье, которые одновременно работали, и информационное поле, оно единое, и очень часто так бывает, что накопилось в мире достаточно информации, какое-то открытие, оно может произойти синхронно в разных... на разных полюсах планеты. Точно так же и здесь. И потом, когда уже разобрались и поняли, что там процессы канцерогенеза, они не связаны напрямую с холестерин-снижающим действием, это действительно вот просто высокие дозы вот этого компактина. И тогда уже в 70-е годы появляется, вернее, в 80-е даже годы уже появляется первый препарат. Компания Merck регистрирует первый препарат, который называется ловастатин. И он довольно долго, он, по-моему, до начала 21 века он существовал на рынке, он продавался в аптеках и в России в том числе. Вот. И так на рынке появляются статины, препараты, которые, в общем-то, и до сих пор используются для, даже не просто для снижения холестерина, а для уменьшения риска сердечно-сосудистой смерти.
Но люди говорят о том, что холестерин, какой бы он ни был, плохой и хороший, все равно хороший. То есть без него мы не можем существовать.
Ну, совершенно верно. Конечно, мы не можем существовать без холестерина, потому что холестерин – это элемент, необходимый для строительства клеточной стенки. Это предшественник всех стероидных гормонов. В основе холестерина, если у нас среди слушателей есть знатоки биохимии, да даже просто те, кто хорошо в школе учился, вот, то там как раз кольцо знаменитое стероидное, холестерин – это предшественник всех половых гормонов, в частности, там и тестостерона и так далее. Естественно, без холестерина нельзя, но человеку для нормального функционирования, для строительства клеточной стенки, для строительства гормонов, этого холестерина нужно очень немного. Его нужно гораздо меньше, его нужно в разы меньше, чем столько холестерина, сколько у нас есть. Почему это так? Ну, давайте вспомним, если мы все-таки с вами люди науки, и мы понимаем, что, да, была эволюция, да, было время, когда люди бегали там, по тайге, прятались от саблезубых тигров, охотились на мамонтов, то, конечно, наши предшественники, которые жили на планете много тысяч лет назад, у них уровень физической активности, он был в разы выше, и они вырабатывали этот холестерин. То есть, да, им нужно было много холестерина. И более того, там выживали люди, у которых был более высокий уровень холестерина. Но поскольку сегодня мы с вами не бегаем за мамонтами, мы не убегаем от саблезубых тигров, у нас уровень физической активности, он гораздо ниже, чем был у наших предшественников, то у нас фактически вот этот высокий уровень холестерина – это рудимент, это хвост, который никак не отвалится, который нам достался в наследство от предшественников. То есть им он был нужен, нам он не нужен. И для нас вот этот хвост, к сожалению, он уже стал вредным. Мы этим хвостом, мы им цепляемся все время, мы спотыкаемся об него, наступая на него. Вот поэтому в 20-21 веке настало время уровень холестерина все-таки снижать.
Ну, друзья, я напоминаю, что в гостях у меня сегодня Антон Родионов, врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета. Мы говорим о холестерине, о нашем здоровье и о истории нашего здоровья и холестерина. Сейчас в 15:30 мы прервемся на новости и после этого продолжим.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Добрый день, друзья. 15:36 на часах в студии. Мы возвращаемся. Это программа «Хроники. 20 век». Меня зовут Ольга Жаданова, и в гостях у меня сегодня Антон Родионов, врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета, который мы знаем как первый московский медицинский. Антон Владимирович, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый день. Тем, кто к нам подключился позже.
Мы возвращаемся и говорим про холестерин и борьбу, про борьбу с холестерином. Друзья, я вам сразу напомню, вы уже начинаете нам писать вопросы и ваши сообщения, что смски вы можете кидать нам на номер +7 925 48 948. Также ждем ваших сообщений в Telegram, говорит МСК-бот, и чуть-чуть попозже примем ваши звонки по телефону 8 495 7373 948. Так вот, Антон Владимирович, на чем мы остановились?
Мы остановились на том, что к концу 20-го, в начале 21 века человечество изобрело достаточно мощную, эффективную группу препаратов под названием статины. И в ходе их изучения выяснилось, что это препараты не просто снижающие уровень холестерина как некий показатель, лабораторный показатель на бланке, но был проведен ряд исследований, как раз это был такой мощный прорыв в конце 20 века, в 90-е годы, который продемонстрировал, что снижение холестерина не просто это хорошо, да, мы снизили холестерин, но позволяет снизить число инфарктов миокарда, инсультов и прочих сердечно-сосудистых катастроф.
То есть это комплексное такое решение?
То есть мы поняли, что применение этих препаратов продлевает человечеству жизнь за счет снижения риска сердечно-сосудистых катастроф. И это действительно была такая революция в кардиологии. И отныне, вот уже прошло практически 20-25 лет, мы прекрасно понимаем, что лечение там, ряда заболеваний, скажем, ишемическая болезнь сердца, пациентов, перенесших инсульт, пациентов с сахарным диабетом, оно немыслимо без назначения препаратов, снижающих холестерин. И опять же, кстати, дело даже не только в снижении холестерина вот как показателя, но дело в том, что эти препараты, они способны остановить рост бляшки, холестериновой, атеросклеротической, вернее, бляшки, да, и они способны ее стабилизировать, то есть предупредить ее разрыв. Тоже мы уже говорили, что развитие инфаркта миокарда происходит вследствие разрыва этой бляшки и тромбоза. Вот, то есть таким образом эти препараты, они предупреждают сердечно-сосудистые катастрофы.
По 20 веку имеет ли смысл искать какую-то статистику, есть ли она вообще о том, насколько много людей погибали именно из-за сердечно-сосудистых заболеваний такого рода, и насколько мы можем сравнивать вот с нынешними результатами?
Ну, я, честно говоря, как практический врач, для меня всегда вот эта магия больших чисел и статистика, она вне поля моего зрения, да, поэтому для меня все, что там больше тысячи, это уже какие-то неопределяемые цифры. Вот я не готов сейчас привести какую-то конкретную статистику, но вот вспоминается очень серьезная работа, она была опубликована в 2007 году в New England Journal of Medicine, это ведущий на сегодняшний день самый авторитетный медицинский журнал в мире, где американцы писали, каким образом в период с 1980 по 2000 год им удалось снизить смертность от ишемической болезни сердца. Это вот такая ключевая работа, которую цитируют до сих пор. И оказалось, что на долю хирургического лечения, вот за которым все гоняются, да, все спрашивают, не надо ли мне поставить стенд, там, не надо ли мне сделать шунтирование. Так вот, на долю операции, на долю хирургического лечения приходится лишь 5% успеха. 50% приходится на долю изменения факторов риска, то есть лечение гипертонии, отказа от курения, снижение холестерина. И из этих 50% половина, то есть четверть от всего, приходится именно на долю снижения уровня холестерина, то есть то, что американская нация в последние 20 лет ушедшего тысячелетия сумела на таком популяционном уровне снизить холестерин, в конечном итоге снизила смертность от ишемической болезни сердца. И примеров таких много. В Финляндии был очень масштабный проект, ну, те, кто владеет интернетом, могут ввести в поисковых машинах так называемое исследование, проект «Северная Карелия». На самом деле финское исследование, это Северная Карелия не наша, там, Кемская волость, а это провинция Финляндия, там, каким образом им удалось увеличить продолжительность жизни. То есть, по факту, мы имеем данные, что те страны, которые всерьез взялись за снижение уровня холестерина на популяционном масштабе, они увеличили продолжительность жизни своих сограждан.
Но у нас есть ли какие-то объективное понимание того, почему именно в этих странах этим серьезно начали заниматься? Ну, то есть, понятно, что в Америке появился Макдональдс и индустрия фастфуда, которая делает свое дело, но в Европе это как-то обосновано или это просто научное сообщество так распределилось?
Знаете, скорее это связано с тем, что изменилась вообще глобально парадигма в кардиологии. Если вот долгое время медицина была лечебной, то есть к нам приходил пациент с какой-то жалобой, мы пытались, вот как нас учили, собственно, меня тоже так учили, мы пытались проанализировать эту жалобу, выполняли какие-то исследования, ставили диагноз и лечили эту болезнь таким образом, чтобы эта жалоба исчезла. То есть это такая вот лечебная медицина. И она существует и до сих пор, и, собственно, вся медицина древности и медицина там, до середины 20 века, ведь она, по сути дела, была лечебной. Она была не профилактическая.
Симптоматическая.
Профилактика, такая. Да, профилактика, ведь появилась профилактика инфекционных заболеваний. Это 19 mm-hmm. век, когда научились, там, сначала научились мыть руки, появились представления об асептике, появилась вакцинация, ну, это mm-hmm. отдельная тема. Профилактики неинфекционных заболеваний до 20 века не существовало. То вот в последние 30-40 лет поменялась парадигма. То есть мы стали лечить пациентов не для того, чтобы убрать какой-то конкретный симптом, а мы стали лечить пациента для того, чтобы он прожил как можно дольше, для того, чтобы с ним не случился там, инфаркт миокарда. Ну, вот я сейчас говорю о своей кардиологической mm-hmm. практике. И, соответственно, мы отказались от огромного количества всевозможных препаратов, которые совершенно не нужны, которые ни на что не влияют. Там поливитамины, какие-то сосудистые препараты, все это чепуха на постном масле, они не улучшают прогноз, это видимость лечения. Мы иногда так говорим про себя, говорим, фуфломицины. Видимость лечения не нужны никому, дорогие друзья. Капельницы вот эти ваши сосудистые препараты, забудьте про них, уже 21 век на дворе. Но в нашем арсенале появился целый ряд препаратов, которые, казалось бы, не влияют на качество жизни, то есть они не влияют на самочувствие, но они позволяют продлевать жизнь. Это не только, кстати, холестерин снижающие препараты, это препараты для профилактики тромбозов, это препараты, там, блокирующие рецепторы кальдостерона, ну, и так далее. То есть глобальная медицина стала не только лечебной, но профилактической. То есть вот что поменялось вот в тех странах, которые стали в том числе снижать уровень холестерина.
Вот мы сейчас говорим о медицине именно медикаментозной и врачебном вмешательстве, нам слушатели начинают задавать вопросы уже об образе жизни. 92-й пишет, сейчас врачи говорят, что табак, алкоголь и кофе вредно, а в 19 веке коньяк и кокаин в рецептах выписывали. Что изменилось, врачи или пациенты?
Ну, совершенно верно, это история медицины, да, кстати, действительно, кокаин, да и даже, там, скажу страшную вещь, даже героин когда-то был лекарственным препаратом, да, это история медицины, действительно, там, кокаин использовали как препарат от насморка, кстати, до сих пор в США он есть в качестве рецептурного препарата при анестезии, для поверхностной анестезии, при операциях на носу, это история фармакологии, то есть появилось, что поменялось отношение к этому, наука развивается. Да, кстати, и табак когда-то, я просто читаю лекции иногда по истории, по лечению никотиновой зависимости, я изучал историю этого вопроса, кстати, до 50-х годов всерьез там считали, что там, никотин, табак, он там полезен от каких-то состояний, от дурного запаха изо рта, от рака даже позиционировали.
Даже так.
Вот, то есть вред табакокурения был открыт, тоже, по сути дела, в конце 50-х, в начале 60-х годов. Наука развивается. Медицина вообще наука очень молодая, как это ни странно. То есть медицина стала наукой, в 1948 году, когда было сделано первое клиническое исследование у больных с туберкулезом, исследование стрептомицина, mm-hmm. с контрольной группой, я имею в виду. Mm-hmm. До этого медицина, да, она была наукой, но это был другой этап. Это был этап наблюдения, описания. Вот. А когда впервые был применен статистический метод к медицине, это тоже всего-навсего вторая половина 20 века. То есть именно поэтому, и мы это признаем, медицина, наука очень такая быстро меняющаяся. Это именно связано с тем, что вот нам всего-навсего несколько десятков лет такой эпохи серьезной науки. Поэтому так часто меняются концепции.
Антон Владимирович, но вот это мы сейчас говорим о медицине в таком глобальном смысле, о мировой практике, о мировой фундаментальной науке. Если мы будем говорить именно о России и о кардиологии в России, то насколько мы, если так оценить, отстаем или догоняем от остального мира?
Кардиология в России на сегодняшний день глобально выглядит очень хорошо. Вот здесь без ложной скромности надо сказать, что когда в 90-е годы открылся железный занавес и пошел поток, пошел обмен информацией, а потом там, позже появился интернет, то есть мы получили возможность понимать, что в мире сотворили за там, те 50 лет, пока мы шли каким-то своим там, советским путем, непонятно куда. И вот надо отдать должное нашим, нашим корифеям, нашим учителям, что они смогли воспринять вот тот поток информации, который пошел с Запада, и интегрировать его в российскую практику. И на сегодняшний день, скажем, российское кардиологическое общество – это часть Европейского общества кардиологов. То есть российские клинические рекомендации, которым пользуются, которым должны пользоваться все российские кардиологи, они представляют собой ну, проекцию европейских клинических рекомендаций. И, скажем, вот то, что я делаю там, на практике со своими пациентами, ну, я могу сказать, что абсолютно то же самое сделает там, мой коллега в Вашингтоне, в Гамбурге, в Мельбурне, в Лондоне и в других частях земного шара. То есть те знания, которые есть в мире, они есть в России. Другое дело, что, к сожалению, не всегда есть возможности, не всегда есть
технологическая база
для выполнения тех или иных технологий, ну, что есть, то есть. Но, во всяком случае, в части медикаментозной кардиологии, профилактической, мы обладаем и имеем все те знания, которые есть в мире. Вот. Железного занавеса более нет.
Ну, хорошо, в этом плане вы нас обнадежили, мы обнадежились, но наши слушатели, друзья, продолжают переживать именно о повседневных вещах, которые, ну, будем надеяться, не приведут их на операционный стол. Микс пишет: «Жареная картошка, я тебя ненавижу, убийца вкусняшка». Я так понимаю, что людей сильно беспокоит то, что можно кушать, а что нельзя в этом случае, если мы говорим о холестерине. Может ли голодание рассосать холестериновую бляшку или вот что-то в этом роде?
Холестериновую бляшку рассосать не может ничего. То есть начнем с того, что холестериновая бляшка – это процесс необратимый. Не существует ни одного метода не хирургического, который позволил бы уменьшить размер или совсем рассосать эту бляшку. Поэтому кто предлагает очистить сосуды, рассосать бляшку – это жулики. Это надо сразу честно сказать. То есть что мы можем пообещать? Мы можем пообещать ее стабилизировать и не дать ей расти дальше. Да, а методы избавления от бляшки, они только хирургические. Что касается продуктов, кстати, тоже очень интересно, как поменялись представления. Ну, во-первых, проблема высокого холестерина – это отнюдь не только проблема того, что мы едим. Ведь холестерин с пищей, он поступает, ну, максимум это 10-15%.
Не так уж и много.
Соответственно, 75-80-85% – это тот холестерин, который в нас синтезируется. Поэтому даже человек абсолютно травоядный, там, вегетарианец строгий, он может иметь высокий холестерин. Так что не удивляйтесь. И второе, что интересно, что мы постепенно уходим от идеи такой нежирной пищи. Вторая половина 20 века, там все боролись, да, значит, никакого жира, там никакого масла, никаких яиц. То сейчас стало понятно, что пищевые жиры, ну, они не так сильно страшны. То есть не надо ограничивать себя там, в яйцах, если вы любите. Ну, понятно, там не надо объедаться жирным беконом каждый день, но от куска мяса ничего не случится. И сейчас все больше кардиологическая общественность говорит о необходимости ограничения углеводов. Потому что вот углеводы, да, вот картошка, хлеб, макароны, вот это высокоуглеводная калорийная пища, вот это действительно нехорошо. С одной стороны, это путь к ожирению, никуда ты этого не денешься. С другой стороны, вот из этих углеводов как раз очень охотно и синтезируется холестерин. Поэтому сейчас такой наблюдается вот тренд от ограничения жиров в сторону ограничения как раз высокоуглеводной пищи.
Владимир С. нам пишет: рекомендации какие дадите для людей после 60? Аспирин надо пить? Что-то всем не совсем подряд поняла, при чем здесь аспирин?
Хороший вопрос. Всем подряд не надо. Вот реклама аспирина в средствах массовой информации для поголовного приема – это, на мой взгляд, одно из самых страшных преступлений. Вот фармафия против человечества. Вот честно, я и на лекциях это всегда говорю, и сейчас вот открытым текстом. Аспирин – это очень мощный, это классный препарат, но он должен назначаться в тех ишемических, когда он действительно нужен. Есть ишемическая болезнь сердца, там стенокардия, перенесенный инфаркт миокарда. Был инсульт или там, приходящее нарушение мозгового кровообращения, тогда аспирин должен назначаться обязательно. Но всем подряд, как витамины для профилактики, как это было раньше, аспирин принимать не нужно, потому что количество инфарктов предупрежденных очень небольшое, а все-таки аспирин может вызывать кровотечение. То есть аспирин – это рецептурный препарат, принимать его можно только по назначению врача. Вот. А все остальное, в общем, отчасти было уже сказано, но я еще раз повторю, что общие рекомендации по изменению образа жизни – следите за артериальным давлением прежде всего. Не курите, следите за весом, следите за сахаром. Вот очень все просто, очень все банально, но это действительно работает.
Тимус уточняет, сахар зло?
Да зло, собственно, не сахар. Нет каких-то абсолютно полезных или абсолютно вредных продуктов. Ну, если вы привыкли пить чай с сахаром, ну пейте. Но избыток углеводов, да, это нехорошо, потому что избыток углеводов – это путь к развитию ожирения. Нельзя, кстати, сказать, что если вы будете, там, детей иногда пугать, будешь есть много сахара, будет сахарный диабет. Нет. Будешь есть много сахара и мало двигаться, будешь толстым, будешь жирным, и вот тогда у тебя повысится риск развития сахарного диабета. То есть здесь ключевым, когда мы говорим там об избытке углеводов, то ключевой фактор – это ожирение. Вот ожирение, да, это один из ключевых таких вот ведущих китов, на которых стоит как раз прогрессирование атеросклероза.
Подключаются наши слушатели, которые, видимо, уже так серьезно в этой теме, поскольку принимают статины. Вот 56-й пишет, боюсь принимать статины из-за побочек вплоть до атрофии мышц и Альцгеймера.
Ну, во-первых, знаете, да, вот еще надо было печень вспомнить. Обычно все вспоминают про печень. На что я обычно отвечаю, что печень, конечно, несомненно, главный орган российского человека. Давайте еще раз повторим, что прием статинов в всех ситуациях, когда они нужны, это профилактика инфаркта и инсульта. И нет у человека более важных органов, чем головной мозг и сердце. Мышечные побочные эффекты бывают. Боли в мышцах, кстати, не атрофия, а боли в мышцах. Это бывает достаточно редко. Это бывает в 1-2% случаев, и опять же грамотный кардиолог, он знает, что в этой ситуации делать. То есть каких-то драматических побочных эффектов там, со стороны мышц мы наблюдаем какие-то эффекты очень редко. Там, частота серьезного поражения мышц там, 1 на несколько сотен тысяч. Что касается связи приема статинов с болезнью Альцгеймера, то это уже давным-давно опровергнуто. Нет связи между снижением уровня холестерина и там, нарушениями памяти, нарушением интеллекта. Это миф, который, соответственно, уже развенчан в серьезных клинических исследованиях.
Антон Владимирович, нам тут прилетают вопросы даже из нашей студии, из нашего зала. Что делать с тем холестерином, который организм сам вырабатывает, если он повышен? И как кстати, определять-то? Идти просто сдавать кровь?
Ну, в анализе крови мы видим там, одну цифру, если это общий холестерин, или несколько значений, если это липидный спектр, если мы типируем холестерин на плохой и хороший, но у нас в анализе не высвечивается, сколько холестерина в нас вырабатывается, а сколько лишнего холестерина мы съедаем. Другой вопрос, что, скажем, вот вопрос задан молодой девушкой, и далеко не всегда повышение холестерина, как цифры на бланке, требует немедленного начала лечения. Скажем, если приходит молодой человек, или молодая женщина, в данном случае это как раз уместно, с высоким холестерином, то я должен ответить, вернее, задать ей вопрос, ответить себе на два вопроса. Первое, нет ли у нее снижения функции щитовидной железы? То есть, если у вас высокий холестерин, сдайте анализ на ТТГ. Тиреотропный гормон. Сплошь и рядом как раз повышение холестерина позволяет распознать снижение функции щитовидной железы. И второй вопрос к женщине. Не принимаете ли вы оральные контрацептивы или какие-то другие гормональные препараты? После того, как мы отвечаем на эти два вопроса, мы можем идти дальше. Вот. Но если высокий холестерин – это изолированный фактор риска, а в остальном это молодой человек – не толстый, без гипертонии, не курящий, с хорошей наследственностью, то далеко не всегда нужно сразу бросаться лечить пациента. Потому что мы лечим, в конце концов, не холестерин, как цифру на бланке. Мы снижаем суммарный риск. Поэтому у здоровых людей решение о начале лечения должно быть очень взвешено. Не надо думать, что сейчас пришел Родионов, тут рекламирует статины всем и вся, ничего подобного. Статины – это мощная группа препаратов, она работает, но тогда, когда она назначается по показаниям.
Антон Владимирович, продолжают нас засыпать вопросами. Владимир спрашивает, холестерин и стресс, есть связь?
Скажем так, холестерин и стресс – это два взаимодополняющих фактора риска. Вот у меня несколько лет назад вышла серия книжек для пациентов, такая академия называется «Академия доктора Родионова», которая входит в проект «Пора лечиться правильно». И там в первой книжке я нарисовал такую картиночку, где болезнь, она как домик, а вот Фундамент этого дома, блоки фундамента, это факторы риска. Вот гипертония, курение и стресс в том числе, это еще один фактор риска, который, к сожалению, да, увеличивает прогрессирование атеросклероза, причем недавно даже были найдены вот эти тонкие механизмы, то есть каким образом активация там, определенных зон в головном мозге может вызывать воспаление сосудов. Поэтому если у вас есть высокий холестерин, а еще у вас там работа или ваша повседневная активность связана с высоким стрессом, то да, к сожалению, риск увеличивается. Увы, кардиологи мало говорят о факторе стресса, потому что мы, во-первых, не умеем его подсчитывать. Опросники есть всячески, но они очень непрактические. А во-вторых, ну, честно, откровенно, мы мало знаем, что с ним делать, потому что дать рекомендацию, знаете, вам, батенька, надо меньше нервничать, ну, это не очень практическая рекомендация.
Антон Владимирович, у нас остается буквально 3,5 минутки, но я прошу вас надеть наушники, мы все-таки попробуем ответить по телефону на несколько вопросов наших слушателей. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь и ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей. Доктор, да, Андрей. Скажите, пожалуйста, а вот приезжал американский профессор, объяснял, что они борются в Америке не со статинами, а со воспалением сосудов, которые вызывают реакцию, и печень начинает вырабатывать холестерин, как клей, который замазывает это воспаление. Может быть, нам тоже лучше бороться с воспалением сосудами, а не с холестерином?
Угу. Спасибо, Андрей. Спасибо. Да, спасибо, Андрей. Вопрос-то очень правильный, и, собственно, одно другое не исключает. Потому что я вначале как раз говорил о том, что мы все признаем прекрасно, что в основе развития и прогрессирования атеросклероза лежит воспаление. И, собственно, статины – это препараты, которые не просто снижают уровень холестерина, а которые вот с этим воспалением и борются. То есть у них есть такое свойство борьбы с воспалением. И дело в том, что пытались бороться с воспалением очень много. То есть пробовали лечить больных с атеросклерозом противовоспалительными препаратами, вот теми, которыми вы, ну, условно говоря, мажете коленку, когда там, у вас колено болит. Пытались лечить атеросклероз антибиотиками. Пытались лечить атеросклероз гормонами противовоспалительными. Ничего не получалось. Только в этом году, впервые в прошлом году, вернее, на Европейском конгрессе кардиологов, там впервые было доложено прорывное исследование, когда там новая группа препаратов, они стоят там многие десятки тысяч, это пока еще такая экспериментальная стратегия, препараты, которые, да, действительно влияли на воспаление и уменьшали сердечно-сосудистые исходы. Поэтому вы совершенно правы, но одно другому не мешает. Это именно то, что мы и делаем.
Спасибо, попробуем еще вопрос. Здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста, коротко.
Да. Здравствуйте, спасибо за передачу. Вот скажите, вот одним из аргументов, вот, так сказать, ну, как бы, алкогольной вот этой мафии, то, что, допустим, вот алкоголь, ну, как бы, растворяет липиды низкой плотности, так сказать, тем, кто способствует прокладке атеросклероза, так сказать. Вот как вы на это смотрите? И вот как вот это пальмовое масло, 1 000 000 тонн, которое нам завозят в цистерны из-под нефти, так сказать, тоже как-то воздействует на наш сердце, вот эти порошки, так сказать, типа кофе там и прочие, вот эти стимуляторы, так сказать, как воздействует на сердечко.
Ага, спасибо.
Да, спасибо. Много сразу вопросов в одном. Значит, что касается алкоголя, ну, конечно, алкоголь не рассасывает бляшки и не очень сильно уменьшает холестерин. То есть мы не запрещаем категорически алкоголь, скажем так, как мы запрещаем категорически курить, потому что в пользу курения нет ни одного аргумента, это абсолютный патоген. Небольшие дозы алкоголя, ну, по факту, вот есть страны, да, есть культуры, где употребление алкоголя, ну, это часть жизни, там, хорошо это или плохо. Вот, но кардиологи никогда не рассматривают алкоголь как метод профилактики или лечения сердечно-сосудистых препаратов. То есть, конечно, мы не запрещаем там, выпить бокал вина вечером, но не больше. Да? Но не надо рассматривать алкоголь как метод лечения сердца. Это неправильно, потому что очень легко, это такое очень лекарство опасное, которое очень легко передозировать. Вот. Что касается там, пальмового масла, ну, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Действительно, можно ли с этим бороться там в национальных масштабах? Я, честно говоря, не знаю. Особенно, если оно в цистернах из-под нефти. Последнюю часть вопроса я уже не помню.
Ну что ж, я думаю, на этом тоже достаточно. Друзья, в общем, будьте осторожны. Будьте нормированы, если так можно сказать, во всем, и в лекарствах, и в вашем образе жизни, и будьте здоровы. Я напоминаю, в гостях у меня был Антон Родионов, врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета. Всем спасибо, новости.